Радио «Комсомольская правда» представляет. Ленинская правда.
Здравствуйте, дорогие друзья! Снова в эфире Лена Ленина и ее сногсшибательные прически на голове. Как обычно, я продолжаю знакомить вас с самыми успешными, самыми сильными, самыми порядочными, самыми честными и самыми перспективными предпринимателями нашей страны. Сегодня у меня в гостях кузнечных дел мастер Алексей Мухортов, владелец компании «Сварог», владелец кузнечной мастерской «Сварог». Алексей, здравствуйте!
Здравствуйте, Елена.
Какой необычный вид бизнеса. Как же в наше время рождаются кузнецы?
Ну, это дело началось в 2010 году, 1 апреля. Я основал уже свою компанию.
А перед этим несколько лет работали кузнецом где-то на Заваленке там в деревне?
Да, перед этим был долгий путь, это где-то 8-9 лет. Я начинал с того, что я это сам все производил своими руками.
То есть для того, чтобы стать директором шахты, нужно спуститься сначала в забой.
Получается, да. Это самый.
То есть вы, получается, на кого-то работали, где-то освоили мастерство, а потом создали конкуренцию этому хорошему парню и теперь мешаете ему жить.
Ну, можно так, да, сказать.
А когда предприниматели будущие чувствуют в себе потенцию уйти от своего работодателя и создать свой собственный бизнес? Вот когда это происходит? Что вы осознаете? Что вы превзошли интеллект, силой своего бывшего работодателя, или что настолько вы уже всему научились, что большему нечего учиться, ничего не научитесь и хотите уже летать самостоятельно?
Мне, наверное, в этом деле помогло то, что я искал в жизни, вот это вот и получилось, я нашел, именно занятие художественной ковкой. Поэтому в процессе изучения мне стало больше, чем хотеться просто делать ее. Я ее захотел изучить и развивать, и улучшать, модернизировать. То есть, чтобы художественная ковка отвечала запросу вперед идущему. И у меня это получалось. И в принципе, с этого момента, когда я это понял, я и решил, что не буду работать на кого-то, а буду свои идеи, свое мастерство непосредственно
реализовывать самостоятельно. Скажите, а большой нужен первоначальный капитал для того, чтобы создать кузнечную мастерскую? Вот мы, я лично считаю своим долгом найти дорогим моим друзьям-слушателям возможность сделать бизнес, если кто-то мечтает сегодня о своем бизнесе, так, чтобы поменьше требовался этот первоначальный капитал. Сколько нужно денег и каких, или какие инструменты, или что нужно иметь, чтобы создать свое собственное кузнечное дело?
Чтобы создать, самое главное, нужна цель. Вот это вот первый.
Цель – миллиард. Предположим, у нас она есть. А дальше?
Цель – это сделать.
Желание работать именно в этом бизнесе.
Да.
Так, предположим, давайте сначала все-таки изучим. Вдруг это не очень выгодно. Сколько денег требуется для того, чтобы создать этот бизнес?
Денег приблизительно, я вам сказать сейчас не смогу. Почему? Потому что, когда я начинал, я это делал все сам. И то есть я минимизировал все траты тем, что я это, в принципе, все сам производил. И поэтому у меня стартовый бюджет был минимален.
То есть что нужно произвести? Что должна быть какая-то площадка, где это производить нужно?
Да, надо арендовать производственные.
Сколько минимум это квадратных метров должно быть такое помещение?
Ну, как минимум квадратов 100-200.
100 квадратов 200. А это должно быть помещение вне жилой зоны, соответственно, потому что если вы там начнете кузнечными мехами, я мало представляю, как это выглядит, махать, но вряд ли это понравится соседям. То есть 100-200 квадратов в какой-то вот индустриальной зоне. Дальше, что необходимо? Сами вот эти кузнечные меха. Я правда не знаю, что это такое, ни разу не видел, наверное, это. Что это? Это доменная печь? Или что это?
Это печь, но она не доменная, а она работает с помощью вентилятора, но на угле.
Ее можно самому создать или ее нужно купить? И сколько она тогда стоит?
То есть ее можно капитал и самому создать. Вот в чем мне, собственно, и повезло, что вот эти все нюансы, все тонкости я, в принципе, делал сам.
А сколько покупать, если Сколько она стоит?
Рыночная стоимость у них большая.
Сколько?
Ну, допустим, вот печь, она варьируется где-то от 70 до 150 тысяч за штуку.
Предположим, значит, мы купили печь. Дальше нам нужны ребята, которые работают, или мы сами можем? Вы сами можете быть и кузнецом, и продавцом?
Да. На начальной стадии именно так и происходило.
А где брать металл? И какой металл нужно ковать? Из чего делают лестницы и ограждения?
Металл используют в основном для ручной ковки, черный. То есть это самая простая сталь М3.
А где
ее закупаешь на металлобазе. Слава богу, у нас прогресс идет и в этом деле. И металлобаз становится в доступности в шаговой все больше и больше. Вот. И дальше приступаешь уже к обработке.
А сколько стоит километр стали, килограмм стали, или в чем она там измеряется?
Тонна стали сейчас средняя рыночная стоимость где-то от 38 до 52 тысяч.
А на что мне хватит тонну? Тонны хватит на одну лестницу? Сколько весит одна лестница в один пролет?
Один пролет лестницы, ну, в среднем, такая средний вес перилины, где-то 100-150 килограмм.
Так, значит, тонны мне хватит на 10-этажный дом. Прекрасно. А вот эти ажурные всякие чугунные, я с удовольствием наблюдаю в Париже за чугунными балкончиками, за чугунными входными зонами в квартиры, в дома периода османского, когда вот это все такое черное, все в вензелечках, как будто бы кружево на балкончиках или кружево на входных дверях. Вот как придумываются эти узоры? Что, реально берут кружева и копируют? Или как это сделать?
Вот на это как раз этим занимаются дизайнеры. То есть, которые выдумывают и делают вот эти вещи, как раз чем они делаются индивидуально, выдумкой дизайнера, который придумывает, который создает, а мы воплощаем его в жизнь.
В этом месте не могу не похвастаться выдумкой, которую реализовали в моем новом таунхаусе в поселке Кембридж на Новой Риге. Алексей и его талантливые дизайнерские пчелки создали мне воздушное сооружение на 3 этажа из кружочков. Кружочков разного диаметра. И получилось такое красивое кружевное белое полотно, что ни в сказке сказать, ни пером описать, но скоро покажу где-нибудь, подсниму в эфире. Кто автор этого произведения?
Валентина.
Валентин, это ваш дизайнер. То
да.
есть, значит, я теперь считаю, продолжаю считать для чисто гипотетически взятого нашего молодого конкурента, что ему нужно. Значит, ему нужно тысяч на 70-150 тысяч печь для плавки стали, нам нужно тонна стали, нам нужна Валентина, и дальше какие-то инструменты необходимы?
Да, оснастка.
Что такое оснастка?
С помощью которой делаются пробивки и обрабатывается сам металл. Для этого есть масса оснасток, которые также способствуют для ускорения процесса ковки.
Бигуди знаю, оснастка не знаю. Хорошо, давайте другой вопрос задам. А сколько, какова температура плавления стали? То есть не опасен ли ваш бизнес для наших пальчиков?
Опасен и очень опасен. Температура плавления металла – это 1000 градусов.
Ой, кошмар. То есть вы можете смело спалить там конкурента, и никто не найдет даже его косточек.
Да.
Товарищи, господа бандиты, если вам нужно кого ликвидировать, обращайтесь в кузнечные мастерские. А чем вам нравится этот бизнес необычный, да еще такой опасный?
Я, наверное, один из тех счастливчиков, который нашел дело по душе. И поэтому мне в ковке, в художественной, нравится в принципе все. От того, что мы...
Запах паленой стали вас возбуждает.
Да. И с помощью этого я могу реализовать себя для служения людям. Тем самым мы реализовываем их идеи в жизнь. Мы украшаем дома.
А главное, мы реализуем вашу нездоровую страсть к плавлению стали. Я, как владелица сети студии маникюра Лена Лейной, тоже понимаю, что запах лака для ногтей может быть привлекательным. Но мы все извращенцы, видите, господа слушатели, не следуйте нашим советам, кроме как, если вы хотите стать миллионером, как Алексей. Алексей, когда вы почувствовали себя успешным человеком? Вот в какой момент вы решили, что да, жизнь удается, и я успешный предприниматель?
в тот момент, когда я решил это сделать.
Когда Лена Ленина попросила вас закрасить лаком аллею славы звездной в нашем поселке Кембридж, мы устроили коленопреклонение и рукозапечатание в цемент большинству российских крупных артистов. От Иосифа Давыдовича Кобзона до Ларисы Долиной все отпечатались в аллее славы, которую увековечил потом Алексей. А кроме этого знаменательного события в вашей жизни?
Ну,
как вам, что вы считаете вехами в развитии? Вот там первый миллион, первый миллиард, или, может быть, первый заказчик в виде, там, не знаю, государства?
Почувствовал первое продвижение в бизнесе, когда в месяц сделали первые 10 заказов.
А, это тогда, когда вы решили, все, я профессионал. Скажите, а для чего используют художественную ковку, кроме как вот на балкончике в Париже или там двери, ну или лестница, как у Лены Лениной? Что еще требует художественной ковки? Окна, решетки на окнах для защитные тоже же из этого?
Да.
А много сейчас ставят? Помню, в советское время ставили на первые этажи зданий, чтобы не залезали воры. А сейчас?
Много. И сейчас эта же тенденция остается повседневные, ежегодные.
А что сегодня заказывают чаще всего? На что мода пошла в ковке?
Ну, у нас, мы чем и отличаемся, что мы из ручной ковки делаем все, начиная от мебели, заканчивая навесами. Самый большой навес кованый мы делали 89 квадратных метров.
Я прошу прощения, а зачем навес кованый? Он еще стекло там сверху, чтобы... Нет?
Да, сверху
балкончик
покрывается.
Такой. Нет, не балкончик, козырек на
да,
фоне.
Да.
Да. Модная штука.
Также мы производим ворота, производим беседки кованые, лестницы несущие кованые с ограждениями спирильными, люстры, мебель. И, ну, в принципе, из художественной ковки мы делаем все.
Ой, я однажды в Париже купила себе для балкона такой ансамбль, стол и 6 стульев, и все они из ажурного такого металлического, то есть как раз для сада, огорода удобный формат, для улицы тоже можно делать из ковки, да, ответила сама на свой вопрос. Давайте несколько слов расскажем о конкурентах, о ваших, скажем, как рынок себя чувствует? Схлопываются маленькие компании, укрепляется рынок, кризис затронул, идет зачистка, большие поглощают маленькие. Что творится на вашем сегменте бизнеса?
Ну, в принципе, ничто нового не происходит. Ежегодно по статистике по Москве взять 30% кузин закрывается. Но также и ежегодно они открываются. То есть в период экономического спада, ну, этот процесс немножко нагнетается. Больше уходит, больше приходит. То есть, но непосредственно взаимодействие с конкурентами. Есть на рынке большие фирмы, организации, которые проходят, несмотря на все неприятности, сквозь все экономические ситуации.
Огонь, воду и 100 тысяч градусной температуры.
И продолжают делать красоту. Вот мы являемся одной из таких.
А сколько конкурентов у вас на рынке? Сотни, тысячи в стране, в Москве? Сколько кузин? Даже слово такое странное.
Сотни.
Необычные, архаичные.
Сотни. Много очень. И приобретает массовое использование в частном
секторе.
Да, секторе. То есть сейчас
то есть,
настолько...
даже компании не регистрируют, просто готовят знакомым...
Кустарным образом, да, покупают готовые элементы и ну, делают подобие Скривают. Художественной ручной ковки.
А что для вас шедевр от ковки? Что есть... пример вот самого высокого искусства, самого воздушного, ажурного, я уж не знаю, как вы оцениваете шедевр вашего искусства.
Самая сложная работа – это в изготовлении скульптур. То есть они делаются с помощью чеканки, с помощью набора, очень большого набора маленьких элементов, и из этого всего производится большая скульптура, допустим, лошади, птицы, кого угодно. Вот это вот, ну, я считаю, высший пилотаж в кузнечном деле.
Каковы особенности бизнеса в России для вас, как для предпринимателя, который что-то производит, как для производителя? Вы все-таки не на откатах в нефтяной области живете, да и не, так сказать, спекулируете на деньгах, как банкир. Вот вы производите, это трудный бизнес. Каковы его основные трудности? Кадры, мало кузнецов, их никто не производит. Или налоги, которые душат малый и средний бизнес?
Специалистов, конечно, в нашей сфере очень мало, потому что в последние десятилетия, скажем так, даже промышленных кузнецов сократилось количество.
Ну, они все попали в печь? Куда они?
Ну, наверное, большую роль в нехватке кадров распад Союза повлиял. Да, поэтому специалистов было много, но когда их разделили как Союз на части, то, соответственно, стала нехватка кадров в определенных районах.
Этот бизнес изживет себя или он будет вечным? Заменит кованые чугунные ограды или лестницы пластмассовые изделия из Китая? Или наоборот, этот бизнес все больше и больше будет развиваться, потому что это самый надежный способ, не знаю, защитить окно от грабителей?
Я считаю, что ручная ковка, она бессмертна. Это одна из самых древних профессий.
Да ладно, тут полрублевки могут с вами поспорить.
Хорошо. Вот. Но я считаю, что ручную работу никогда не заменит станок. То есть то, что человек может делать руками, это намного отличается и намного выглядит иначе, нежели это делает промышленный
станок. Как вдохновитель маникюрного искусства, соглашусь с вами, тут тоже в станок не запихнешь пальцы, приходится все вручную. Каковы главные критерии, залоги успеха в бизнесе? Каковы секреты успеха? Как вы думаете, какие люди добиваются успеха, какие нет? Какие качества помогают, какие вредят?
По мне, это качества должны быть присущи честность, порядочность, упертость и способность работать на пике сил,
на надрыве.
На надрыве, да. И выдерживать то, что ты взял на себя.
То есть, несмотря на то, что большинство людей считают крупных предпринимателей, наоборот, ворами и обманщиками, оказывается, наоборот, для того, чтобы добиться успеха, нужно быть честным. Потому что в долгосрочном отношении именно это приносит дивиденды. Как вы оцениваете перспективы развития этого бизнеса? Что будет через 10 лет с вашим сегментом?
Через 10 лет в нашем сегменте мы планируем занять более масштабную нишу. Поэтому я думаю, что промышленность, она у нас на ближайшие 10 лет будет развиваться. И ручная именно ковка, она не в...
Она вырастет в объемах? Или наоборот, все будем везти из Китая? Китайцы стали вам создавать конкуренцию?
Да, на определенном этапе да. Но тут вот что я хочу сказать, что более грамотные становятся сами заказчики. То есть они начинают разбираться и понимать, где ручная ковка, где поточная ковка, где станочная ковка. И в связи с этим увеличивается, на мой взгляд, потребность в ручной именно ковки.
Я не понимаю, зачем? Если есть возможность поточно произвести там несколько километров этого ажурного кружева из металла, зачем делать это руками, если уже можно сделать просто там существенно дешевле и быстрее, и больше?
Это престижно, это модно.
Это искусство.
Это искусство.
Made. Хорошо, а тогда давайте дадим советы молодому начинающему вашему конкуренту, что нужно сделать, чтобы добиться успеха и сместить вас с поста короля чугунного мастерства.
Надо, я думаю, что сначала всему этому обучиться от нас.
То есть все-таки пойти к вам на работу. А каких специалистов вам не хватает, пользуясь трибуной, могли бы и призвать кого-нибудь себе в стажеры?
У нас постоянно есть вакансии, и специалисты, начиная от кузнеца и сборщика, заканчивая установщиком, у нас всегда есть потребность.
Это ребята интровертные, молчаливые, суровые, с большими крупными руками и выносливые. Что это за люди? Что за человек кузнец современный? Парень с компьютером? Или все-таки мужик, который руками работает?
Современный кузнец, в принципе, остался таким, какой он был еще на Руси. Это ручная работа, и, само собой, она подразумевает именно вот по локоть, засучив рукава.
Грязный труд.
В пыли, да. В грязи, тяжелый, потеет. Весь сырой перед горном стоишь, потому что температура до 1000 градусов нагревается металл. То есть это такой пахарь, как
мужской
русско...
труд.
Да.
А скажите, а вот чем вы планируете заниматься в ближайшее время и как вы можете победить конкуренцию на рынке? Есть какие-то хитрости у вас, заготовочки?
На рынке мы закрепляемся тем, что мы надежные, что мы ответственные, что у нас индивидуальный подход к каждому заказчику, что мы работаем не только по заготовкам, а и можем предоставить индивидуальный эскиз. То есть мы делаем от нуля и до конца все, и тем самым мы закрепляемся на рынке.
А что модно сейчас в продажах? Что заказывают?
Заказывают мода, она...
Какой вид? Хай-тек популярный, минимализм, классика, арт-нуво. Что пользуется популярностью у населения?
Популярностью, в принципе, все пользуется. Здесь зависит от стиля дома. Мы делаем и хай-тек, и старан.
А из золота вам заказывали? Или из серебра позолоченного? Я видела у одного миллиардера даже стулья, сделанные из серебра массивного и позолоченные, и даже забор у его дома именно такой, из большого количества серебра и вот с натуральным золотом. Ну, вообще, конечно, должно стоить очень дорого, потому что все это весит много. Ну и Фризнак гордится своим успехом в бизнесе тоже.
В большинстве случаев, да, художественная ковка, ручная художественная ковка, ее состариваем таким образом. То есть придаем ей вид древности, фундаментальности.
Мне родилась идея, как спрятать с трудом заработанные деньги в силу колоссальной потери доверия населения к банкам и банковским инвестициям. То можно было бы все это превратить в массивное золото, вылепить из него какую-нибудь оградку в доме, и никто в жизни из преступников не догадается, из чего она у вас там состаренная оградка сделана. Прекрасный способ. Рекомендуйте своим клиентам прятать деньги для будущих поколений именно вот в ковку. Вы же можете выплавлять из золота, из серебра, или нужно лицензии иметь? Не имеете права?
Нет.
Ну, мы тогда... Вы все равно приходите, но мы проверяющим органам не скажем, что мы плавили ваше золото. Вообще, клевая идея. Видите, я придумала, как спрятать деньги от грабителей. Давайте поговорим о том, как выглядит сегодня бизнес в России. Каковы особенности его? Не хотелось ли вам уехать из страны и зарабатывать за границей? Ведь то, что вы делаете, вы можете делать в любой стране. Это искусство, его, так сказать, не пропьешь. Каковы трудности и, наоборот, преимущества работы в России в бизнесе?
Ну, я на этот вопрос считаю, что где родился, там и пригодился. Поэтому, ну, сложностей везде, в любой сфере хватает, в любой стране свои нюансы. Поэтому я никогда не планировал и не планирую переезжать, чтобы работать в другом месте. Я считаю, что где родился, там и пригодился.
В большинстве новых домов, которые строятся, конечно, всегда есть конкуренция между сделать лестницу из бетона, сделать лестницу из дерева или сделать лестницу из чугуна или красивого ажурного металла. В чем преимущества и недостатки каждого из этих видов продуктов?
Ну, здесь очень важно то, что с помощью художественной ковки мы можем работать на совершенно разный бюджет. То есть, если у нас бетонная лестница имеет четко ограниченные ограниченную сумму, с помощью художественной ковки мы можем, мы имеем большой диапазон цены. То есть мы можем и на бюджетный вариант произвести ограждение надежное, качественное, которое будет отвечать всем техническим требованиям. Но в то же время мы можем лестницу и сделать индивидуальной, не типовой, подойти к ней творчески так, что, ну, это своего рода будет вложение в дом.
А, кстати, несколько слов об инвестициях. Традиционно инвестициями считаются, не знаю, бриллианты, антиквариат, искусство, картины и так далее. Что вы считаете наилучшей инвестицией, и можно ли считать вашу, не знаю, лестницу инвестициями? Человек, переезжая из дома в дом, может с собой ее захватить, или это потраченные деньги, как бы выброшенные на ветер?
Что касаемо таких фундаментальных строений, как лестница, это вложение именно в тот дом, в котором, в который ее и монтируем. Да. Но это несомненно.
А люстру можно снять?
А люстру можно, и лавочки с собой тоже. И стол.
Да, то есть можно ли считать это инвестицией? И что вы тогда считаете более лучшей инвестицией? Вот недавно мне подружки предложили покупать малогабаритное жилье, маленькие там однокомнатные квартирёшки, которые можно потом сдавать в аренду. Что вы сегодня считаете хорошей инвестицией? Время такое надо придумывать. Вы не считаете, что малогабаритное жилье – это инвестиция?
Я, если честно, настолько поглощен работой, что не всегда у меня хватает времени
откатывать за границу средства. У меня один приятель попал в беду, знаете, рейдерство существует, и вот он как раз сожалел о том, что он ничего нигде не отложил, что все, что зарабатывал, все вкладывал в бизнесе. А с какими трудностями вот такого криминального свойства сталкиваются сегодня предприниматели вот в вашем, ну, непонятном мне бизнесе кузнечном? Бывает, бандитизм еще существует?
Ну,
приезжают к вам
богу,
и говорят,
меня это не коснулось.
Не предлагали вам крышу?
Нет, слава богу,
а
меня это не коснулось.
А санэпидемстанции, которые приходят и говорят, купите у нас продукт для травли крыс. Вы им говорите, да у нас в цеху кузнечном не может быть крыс, а если они и могут, то при 1000 температуре плавления они погибают, уходят в крысу. Да. Они говорят, нет, купите. То есть, какие бывают такие вот всякие трудности, с которыми приходится сталкиваться? 38 проверок тогда вам в обмен на отказ купить средства для травли крыс.
Но пока мы стараемся работать так и соблюдать, и давать везде все отчетности, пока мы с проверками.
А налоги вы оформляете как индивидуальный предприниматель, чтобы получить маленький там 6% налогов? Или вы платите много налогов, и вам тяжело это делать?
Ну, налоги мы платим, но...
Они не являются невыносимо тяжелыми для вашего вида бизнеса?
Сейчас пока настолько это не чувствуется.
То есть нормально, приглашаем всех будущих предпринимателей в Россию делать бизнес. От налогов никто не страдает. Он во Франции 75% налог должен платить Жерар Депардье, который порешил стать российским гражданином, только потому что, ну, невыносимо платить 75% от того, что ты зарабатываешь. Ну, а в России еще можно платить 6%. Вообще, кстати, очень многие люди не задумываются над тем, что предпринимательство в России сегодня еще просто как Клондайк в Америке прошлого века. То есть еще можно зарабатывать, еще можно заработать почти в каждом бизнесе, а некоторые виды бизнеса вообще новые, появляющиеся, еще не устоявшиеся. И поэтому 6% индивидуальный предприниматель, который платит это, несопоставимо мало по сравнению с любым налогообложением в любой развитой Европе, в Америке. Просто об этом мало говорят, хотя получается, что и рынок растущий, развивающийся, и налоги маленькие. То есть одно удовольствие делать бизнес. Вы сталкивались с тем, что в нашей стране не любят богатых? Как вы думаете, почему это происходит? Успешных предпринимателей критикуют. Зависть, непонимание ваших трудностей. Пожалуйтесь на трудности, чтобы мы вас полюбили.
Наверное, нехватка знаний. Нехватка знаний и пониманий, что это такое. Поэтому и люди реагируют, что, как у нас сложилось за последние там лет 20, что если зарабатываешь, значит воруешь.
Сидит бабушка на заборе и говорит, что вот проехал на Мерседесе, значит, обязательно богатый, а значит, обязательно вор.
Да, и вот эти вот стереотипы, наверное, дают и сейчас по сей день отголоски.
А есть зависть? Тяжело вам? Ходите тут такой богатый, ездите на дорогих машинах?
Может быть и есть, но я просто из-за своей занятости...
Даже не обращай на это внимания.
У меня нет времени.
Поговорим о том, на что у вас есть время, это на искусство продаж. Вот каждый из предпринимателей, безусловно, продавец. И вообще без продаж сегодня никуда. Когда к вам приходит новый молодой человек устроиться на работу, там, в отдел коммерческий, какими качествами он должен обладать, чтобы вы взяли его на работу? Кто сегодня является хорошим продавцом, а кто является плохим? По каким критериям вы отбираете людей? Или вы сами только продаете, и поэтому никому не доверяете, это ответственное дело?
В основном, да.
То есть сами заключаете себя. Хорошо, давайте вас препарируем. Каковы основные качества хорошего продавца? Вот вы работаете с тяжелыми пассажирами. Все ваши клиенты – состоятельные люди, капризные, тяжелые. Каждый раз там нужно широко лизать широким жестом, чтобы там вежливо «да, дорогой» говорить после каждого слова. Он глупости какие-нибудь вам советует, как ее сделать, эту лестницу. Каждый считает себя специалистом по производству лестниц, да?
Я считаю здесь важными моментами слышать людей, слышать, что они хотят, слышать, какие предпочтения и чему они отдают. И в то же время уметь предоставить то, что непосредственно хочет заказчик.
Тогда поговорим о доме вашей мечты. Дом вашей мечты имеет ажурный забор. Лавочки перед домом стоят тоже из металла кованого. На окнах решетки металлические. Внутри металлическая лестница, металлические стулья, металлические столы. И вообще кровати тоже металлические. Как выглядит ваш дом мечты? Когда он будет? Где он будет? И какого стиля?
Я, конечно, рассчитывал, что это должно быть так, но вот почему-то как в поговорке получается, что
сапожник без сапог, и у вас все деревянное,
да,
стены деревянные, почему, мебель деревянная.
Почему-то до себя руки доходят в последнюю очередь. Вот, поэтому сейчас пока на данном этапе...
Дом мечты где будет стоять?
Дом мечты в разработке. И в разработке такой глобальной. И суть в том, что конкретного еще даже чтобы сформировалось, я об этом еще, если честно, не думал.
Но он весь может быть из металла кованого.
Ну, будут однозначно художественная ковка, я ее люблю. Она должна быть там.
Как вы чувствуете рынок? Стало меньше денег у ваших заказчиков? Они стали больше экономить? Богатые тоже экономят? Или мы вышли из кризиса и прошли уже, так сказать, дно, и теперь поднимаемся наверх?
В этом году мне по работе показалось, что вот это дно как раз мы достигли.
И глубоко на нем сидим?
И глубоко на нем сидели.
А, то есть все-таки есть тенденция к улучшению.
Да, тенденция к улучшению есть, с учетом того, что наш профиль работы – это сезонная работа в основном. Но мы также и работаем зимой, и ни одну зиму мы
не простаивали.
А в этом году идет тенденция на увеличение заказов именно зимой.
Это
несмотря на то, что мы летом...
Тоже не отдыхаем.
Да, но в это лето вот мы почувствовали самый-самый сильный спад за 7 лет.
То есть вы считаете, что мы пошли наверх, закончился кризис?
Я считаю, да.
А какие-то позитивные моменты кризисы принесли вам вот, в вашем бизнесе? Вы чему-то научились во время кризисов? Как вы экономите, как вы оптимизируете? Увольняли людей?
Нет, к сожалению... К сожалению, у нас специалистов в нашей сфере очень мало, поэтому, конечно...
Их нельзя уволить? То есть они крутят, держат вас за нежные места и выкручивают вам руки, потому что их нельзя уволить? Ой, какой кошмар.
Потому что они в нашей команде. И они это все понимают, и они также осознают экономическую обстановку и понимают, что на сегодняшнем дне ничто не заканчивается.
А сколько может получать хороший кузнец? Какова у него средняя зарплата?
Ну, вот это вот тайна.
Тайна.
Тайна за семью печати. Не хочу никого обнадеживать. Просто здесь все зависит от специалиста. То есть, чтобы получать и зарабатывать хорошие деньги, соответственно, надо уметь. И надо этому научиться.
А у нас где-то обучают кузнечному мастерству? Или вы сами берете себе с нуля ребят и обучаете?
Очень много самоучек.
Ну, вы готовы берете или сами образовываете?
Я вот сам даже обучался самоучкой. То есть,
где-то нашли печку в 1000 градусов по Цельсию. Интересно.
Да, устроился учеником, и с этого все началось. Потом производственные курсы, повышение квалификации. И вот таким образом я, так получается, в жизни воровал мастерство.
Ваши заказчики, как правило, очень состоятельные люди. Опишите нам портрет современного миллионера. Кто он, сколько ему лет, где он работает, в сырьевом бизнесе или в банке? Есть ли у него жена, дети? Каковы его особенности характера? Кто он, сегодняшний миллионер? Это вот тот человек, с которым вы каждый день сталкиваетесь. Потому что если у человека есть дом в Москве, то он уже, наверное, стоит сколько-то денег. Как выглядит современный миллионер? Это мужчина.
Или женщина.
Хорошо, или женщина. Какого возраста? За 40, понятно. На чем они заработали свои деньги? Из какого бизнеса? Или вы не входите?
Я настолько глубоко стараюсь, да. Если у нас с заказчиком возникают какие-то, я стараюсь это оставлять.
Коммерческая тайна, я поняла. А недавно мне рассказали, как ребята, заходя на объект, их всех обыскали, отобрали мобильные телефоны, потому что это был крупный чиновник, который не хотел показывать свое богатство. Видимо, так сказать, были вопросы к его происхождению. И на выходе тоже их всех постоянно обыскивали, чтобы у них не было возможности сфотографировать чудесный дворец, который они строили. Есть какие-то строгости вот в подходе к некоторым клиентам? Заключение, соглашение о конфиденциальности, потому что они заходят в дом и видят, как эти люди живут.
Ну, у нас пока такого за практику не случалось.
То есть не обыскивают вас на выходе?
У нас такого...
Вы сфотографировали моих обнаженных мужчин и выложили их в сеть уже, да? Обнаженных мужчин и стен, которые у меня там.
Мы это должны согласовать с вами, без спроса мы ничто не будем делать.
Я просто в Кембридже прямо из стен вылезают белые красивые статуи обнаженных, прямо лувроподобных мужчин, луврообразных. Поэтому, конечно, на первых порах, до того, как мы показали этот дом в прессе, нам, конечно, было не просто ограждать желающих, сфотографировать это и выложить где-то в интернете. Но у меня была задача, так сказать, представить проект звездам сначала, звездам друзьям, прежде чем, так сказать, позволить утечку информации. А в некоторых случаях это может быть элемент необходимости бизнеса или там, вот, у чиновников свои законы. Кузнец. Кто он? Кто сегодня хочет работать кузнецом? Или вы их заставляете, приковываете к батарее и отбираете паспорта?
Хотеть работать, слава богу, у молодежи есть. Но здесь мало желания хотеть. Здесь надо иметь большое желание научиться. Потому что это очень сложный, трудоемкий процесс. И иногда просто, чтобы самостоятельно ученик смог сделать какую-то заготовку, уходят месяца, а иногда и года.
А все это время вы платите ему зарплату?
Конечно. Работа вся сдельная.
Ну, видимо, немного, раз он так долго делает одну часть. Очень интересный бизнес, вообще необычный. Для меня вообще непонятный даже бизнес. Что такое кузнечная мастерская, как можно выстраивать производство, насколько это сложно. Наверняка люди не хотят работать, приходится их удерживать как-то, обучать, потому что это, там уже нет заведений, особенно обучающих кузнецов. Каковы основные все-таки трудности в вашем бизнесе? С чем вы сталкиваетесь? Люди не хотят работать, кадровый вопрос. Какие самые главные проблемы? И как их решать? Я очень хочу инициировать большинство наших слушателей к бизнесу. И почему нет? Почему не кузнечная мастерская? Если вы нам сейчас все секреты расскажете. Создаем конкурентов. Каковы основные трудности?
Наверное, нехватка знаний. Нехватка знаний и образования именно.
У вас бывают конфликты с клиентами? Тетеньки, сидящие дома, у много зарабатывающих мужчин бывают стервозными, много зарабатывающие дяденьки бывают очень суровыми, деспотичными, жесткими.
Мы в таких ситуациях договариваемся на берегу, то есть прежде чем начать работу, мы заключаем договор соглашения. И в принципе, пока у нас каких-то глобальных разногласий в работе не происходило. А если это какие-то несущественные сдвиги, мы их вполне легко в процессе меняем и никому тем самым не создаем никаких проблем.
Я обучаю своих новичков всегда, что в бизнесе не должно быть гордости, что гордость – это очень мешающий элемент в достижении успеха. Вы бесконечно гибки или есть та граница, за которой вы скажете «все»? Корона моя не выдерживает этой нагрузки, я не буду подстраиваться под этого клиента. Я специалист, и он должен меня слушать.
Есть моменты в работе, которые категорично, я говорю, что можно сделать вот так, а иначе нельзя. Это в первую очередь касается технической части. Поэтому бывают и такие ситуации, когда приходится объяснять довольно-таки долго, и может это занять и не один день, но техническая часть, она очень важная для составляющая в изделии, поэтому нарушать технические данные изделия, чтобы оно было ненадежным, непрочным и закреплено неправильно, естественно, мы не допускаем.
Бизнес непростой. Чугунные изделия очень тяжелые. Плавильная печь 1000 градусов по Цельсию. То есть, возможны производственные травмы. Как регламентируется в вашем бизнесе безопасность рабочих на заводе, на предприятии? Производственные травмы оплачиваются. Есть страховки у каждого из этих ребят. Или просто, если он себе сломал ногу на работе, вы просто как порядочный человек, порядочный руководитель, берете на себя ответственность за то, что раз человек получил по вашей вине или по вине какого-то другого сотрудника травму производственную, то вы берете на себя труд оплачивать его простой и лечение.
Как я вот до этого говорил, почему обучение занимает очень длительный период, потому что специалист обучается всему, как технической безопасности, так и правилам работы. То есть все ребята работают, у них также есть страховка медицинская, они платят налоги и тому подобное. Но чтобы стать специалистом и начать самостоятельно работать, надо знать все от техники безопасности и до процесса изготовления самого изделия. И вот в связи с этим, поэтому и уходит большое, много времени на обучение специалиста.
Я слышала от одного знакомого, который, в свою очередь, слышал от своего одного знакомого, а тот еще от какого-то своего знакомого, в свою очередь, что один предприниматель, очень крупный миллиардер, однажды взял на себя ответственность за то, что его один охранник, играя с оружием, прострелил ногу другому охраннику. И поэтому он уволил обоих, но одному, которому пострадавший, пожизненно выплачивает зарплату. До какой степени руководитель должен быть вот родным отцом своим нерадивым ученикам?
Ну, да, максимально возможной, потому что здесь работа очень опасная и тяжелая, поэтому, естественно, все соблюдают железные правила, все соблюдают распорядок и все...
И все несут ответственность друг за друга.
И все несут, да, ответственность друг за друга, начиная с руководителя и заканчивая подсобным работником.
Если, пользуясь сегодняшней трибуной, вы хотели бы обратиться к людям, то кого бы вы пригласили? Чего вам не хватает в большей степени, заказчиков или исполнителей?
Я бы сказал, нам постоянно не хватает и исполнительной, и заказчиков. Почему? Потому что мы настроены на развитие, мы работаем, чтобы развиваться, и, соответственно, увеличиваем и свои мощности, и мощности цеха, и механические, и трудовые, и хотелось бы, конечно, чтобы и заказчиков было больше.
А каковы возможности расширения в вашем бизнесе? Вот у нас в сети франшиз-студии маникюра Лен Лейны, ты продаешь и продаешь все франшизы, и таким образом бизнес может расти вообще бесконечно далеко, даже за пределы страны. В вашем случае франчайзинг мало представляется собой, то есть только филиальная сеть. То есть вы можете расти или вширь, создавая все больше и больше кузнечных цехов, кузнечных мастерских, или вы должны увеличивать стоимость своего труда, если количество желающих у вас купить превышает возможности ваши произвести.
Здесь я вижу вариант расти только вширь, увеличивая объемы и увеличивая цеха.
А сколько процентов сегодня у вас в среднем прибыль? Вот есть себестоимость металла, себестоимость рабочей силы, себестоимость там всех необходимых затрат от бухгалтерии до телефонных звонков. Сколько в норме сегодня прибыль? Потому что очень многие люди помнят там 90-е годы, когда можно было увеличивать в 200-300%, в 2-3 конца накручивать и продавать. Сегодня какова норма примерно вот вашей прибыли?
Максимум прибыли на сложных заказах – это до 20-22%.
То есть до такой степени, в общем, он сократился тех сумасшедших роскошных времен. И, может быть, докатимся до европейских 6-7%.
Да, и очень здорово сказался кризис.
То есть люди просто больше не могут платить дороже? И кого у вас больше из клиентов – физических лиц или юридических?
В основном юридических.
А то есть, а есть тенденция к сокращению количества физических лиц, у которых все меньше и меньше денег, и увеличение заказов от юридических?
Да.
А юридические лица – это крупные банки, которые сразу там оптом заказывают на все этажи лестницу или что там, не знаю, ограды для окон?
Это и государственные учреждения, и в основном частные строительные организации, с которыми мы уже работаем над одними объектами.
То есть это когда вы заключаете с одной из подрядчиков для какого-то крупного сайта?
Ну да, да.
А есть ощущение, что государственные компании становятся богаче, а бизнес-сегмент, он немножко худеет?
Есть такое ощущение.
То есть такая тенденция есть. Потому да. что противостояние государства и бизнеса – это извечные качели. Сначала жирнеет бизнес, потом государство начинает переигрывать в свою сторону. А потом постепенно, когда уж совсем исхудал гусь, его нужно снова кормить, попустительствовать, давать ему какие-то поблажки, в том числе налоговые. И тогда он снова начинает набирать бока. То есть сейчас есть, вы чувствуете тенденцию в сторону мощи и роста государственных заказчиков?
Да, да.
А в процентном соотношении государственные и частные физические?
Не скажу, но вот в этом году частных заказов было намного меньше.
То есть все-таки народ от кризиса пострадал?
Пострадал, и пострадал ощутимо. И в этом году только вот это так сказалось сильно.
Но вы считаете, что мы все равно пошли в рост, что мы да. вышли из кризиса?
Да.
А это вы оцениваете такую ситуацию по количеству новых заказов или по какой причине вы считаете так оптимистично, что кризис закончился?
Ну, здесь много показателей. Здесь даже показатель тот, что и конкурентов с рынка ушло много. Вот.
Видите, все-таки, дорогие слушатели, кризис – прекрасное время зачистки бизнеса. Слабые, немощные, нечестные или еще какие-нибудь ослабленные, инвалидные операторы на рынке вымываются в кризис, а самые сильные, которых не сломать, а просто пошатнуть, остаются и укрупняются, и забирают, может быть, объемы маленьких. Вы как-то скупаете печи, оставшиеся не у дела конкурентов?
Но мы свои стараемся модернизировать и разрабатывать. Может, даже придем когда-то, когда будем оборудование для кузен поставлять на рынок.
А то есть вы уже сами себе можете производить это оборудование, да?
Ну,
а школу кузнечного мастерства не хотите открыть? Тут же и продавать им всем, о которых обучили. Вот вам Прекрасный франчайзинг.
Да, в планах есть. Но пока мы этим, к сожалению, не занимаемся.
Что бы вы посоветовали молодому начинающему предпринимателю с вашим опытом? Кстати, еще больше всего хочется задать вопрос. А вообще, вот вы бы начали снова с нуля, зная, через что пришлось пройти на этом пути? Осмелились ли бы вы повторить свой собственный подвиг?
Да, но только уже было бы все быстрее, если бы у меня
стал. Да. Аж корона зазвенела на короле кузнечных дел. Что посоветуете начинающим предпринимателям?
Ну, посоветую удачи и посоветую больше изучать, больше учить, больше стараться и больше жертвовать самого себя своему делу.
А что важнее, шанс, удача или опыт и работа?
Мне кажется...
Везению есть место в бизнесе?
У меня, по крайней мере, нету.
Все через пот и кровь.
Да.
Я тоже пока не встречала.
Я на везение не рассчитываю, я его не видел. И считаю, что человек в жизни должен сам всего добиваться, сам делать и сам хотеть это сделать.
Кстати, Алексей очень грамотно, но очень коротко отрезюмировал основные секреты достижения успеха в бизнесе. С одной стороны, знания, учиться, как завещал мой великий предок, то есть постоянно повышать свой уровень профессионального мастерства. С другой стороны, вот сила воли, которая постоянно позволяет преодолевать трудности, вставать с колен каждый день, снова и подниматься, и падать, и снова подниматься. Ну и, конечно, наверное, можно добавить любовь к своему делу, потому что человек, который работает из-под палки, конечно же, ненавидит свою работу, и бедный не производит ничего качественного, и сам несчастлив, и других еще угнетает своим унынием. А человек, который готов работать даже бесплатно в своей области любимой, он легче всего, парадоксально, станет миллионером, только потому, что он готов даже бесплатно делать то, что он делает, то, что ему нравится, то, что доставляет ему удовольствие. В общем, вот секреты успеха просты. Нужно любить то, что ты делаешь, и много и упорно трудиться. У вас есть выходные?
Последние 5 лет у меня отпуска не было.
Да. Ну, в общем, вот и в этом тоже залог успеха. Кто работает по 18 часов в сутки и без выходных, тот и миллионер. Я с удовольствием представила вашему вниманию Алексея Мухортова, владельца кузнечной мастерской «Сварог». Спасибо вам огромное за то, что познакомили нас с таким необычным видом бизнеса, как кузнечный.
И вам спасибо, Елена, что меня позвали.
Ленинская правда.